Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши радиоприемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня у нас в студии замечательный православный миссионер, иеромонах Дмитрий Першин.
Добрый вечер.
И сегодня у нас есть уникально, я очень рад этой возможности, поговорить о его миссионерском опыте и о том, как нам стоит относиться ко многим явлениям нашей реальности, с которыми мы сталкиваемся. В частности, вот завтра такой известный праздник, как День Святого Валентина. Вот. Ну, я знаю, что бороться с гендерными праздниками, когда дамы ожидают подарков, это вот абсолютно глухо. Это безнадежно.
Бороться можно, но мы будем просто раскачивать популярность этого события еще больше, борясь с ним.
Но как к этому относиться? Что бы вы посоветовали?
Ну, прежде всего, я бы обратил внимание на то, что история преподносит нам сюрпризы. И если мы люди верующие, мы понимаем, что за этими вызовами может быть обращенный к нам такой голос промысла, голос Творца. И вот то, что День влюбленных соотнесен был теми, кто придумал этот культ когда-то, не так давно, коммерческий культ, не с какой-нибудь Кама-сутрой или Венерой или каким-то иным божеством или культом языческим, предположим, да, то, что за этим праздником просвечивает память святого, причем мученика, древней, общей нашей, единой тогда церкви, в которой была и западная ее часть, ныне католическая церковь представляет ее, и все восточные патриархаты. Тогда еще не было патриархатов. Так вот, епископы, это возможность, да, это некий шанс для нас не дать этим коммерсантам превратить этот день, память этого святого, в день какого-то разгула, весеннего карнавала, ну и разных безобразий. И какие возможны стратегии? Можно это игнорировать. То есть мы не знаем, мы не слышим, вот я в танке, значит, я ушел в себя, мир там, я здесь. Можно с этим бороться. Было время, рассылали какие-то перечеркнутые черным, значит, сердечки в этот день. Такая тактика, такая стратегия – это подарок тем, кто, опираясь на эту реакцию нашу, придет в школы, придет в вузы. Я с этим сталкивался. Я не буду называть города и вузы конкретно. Я просто вот был в этих городах и в этих вузах. И скажут, вы знаете, вот православные все это втаптывают в грязь. Наша молодежь, наши дети об этом слышат через сети интернет, через какие-то ресурсы, устраивают что-то непонятное, значит, потом заболевают ВИЧ-инфекцией, какими-то другими заболеваниями. Давайте мы им расскажем про то, как использовать контрацептивы. и этот день превращается в день контрацептивщиков, которые совершенно волонтерски, с открытым сердцем, вот это сеют, значит, информацию, которая пользы, я думаю, все-таки не приносит, особенно все, что с ней связано. И это означает, что, мне кажется, если мы посмотрим на эту ситуацию глазами миссионера, глазами евангельскими, что мы должны вступиться за наш праздник, вступиться за добрые чувства, потому что думать о любви, думать о семье, в этом нет ничего плохого, это данный человеку дар Богом данный, это первое Божие благословение, первые слова Творца, адресованные, обращенные к человеку, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Первое чудо Христа – это чудо в Кане Галилейской. Господь обновляет свои благословения, те дары, которые Он дал человечеству. Есть в богословии такой путь типологического прочтения Ветхого и Нового Завета. Вот если по этому пути идти, то мы можем эту параллель заметить. Тем самым, если мы отдаем это чувство, эти мысли вот этим интерпретаторам, которые придут со своей повесткой и наших детей превратят, в общем, в покупателей, потребителей, понятно, какой информации и каких продуктов, то мы, наверное, погрешим. Мне кажется, что мы могли бы прийти в этот день в наши школы, в наши вузы, ну, другие площадки, в наши храмы и побеседовать с подростками, с детьми старшего возраста, с молодежью о любви. И рассказать им, что действительно был такой святой. В 273 году он был замучен за веру. Он жил в городе Интерамне, это около Рима, недалеко от него. Его благовестие услышали дети префекта, то есть это знать той эпохи. И вместе с друзьями они составили костяк общины христианской. И они оказались людьми очень глубокой веры, потому что когда это вскрылось, и их начали уговаривать, они отказались отречься от веры, когда схватили епископа, они пошли с ним, их мучили и пытали, они не отвернулись от него, от своего выбора, они все предали свою жизнь за Христа, это мученики древней церкви, и они прославлены в лике святых. И вот любовь, понимаете, вот свидетельство, подлинная любовь, которая соединяет людей, которая не в какой-то блуд, разврат их погружает, а наоборот возвышает. И именно поэтому в позднем Средневековье к этим святым стали обращаться в молитвах христиане Западной Европы. Об этом впервые упоминает Чосер, Джеффри Чосер, это английский писатель, один из основоположников великой английской литературной традиции, что молится этому святому, когда начинают видеть гнезда птицы в Англии, Великобритании, люди, прося семейного счастья.
Опять Чосер, это 15 век, я не помню точно.
Да, это 15, кажется, 15
век. Да, по-моему, 15 век, если не
путаю. 14-15 век, на рубеже веков. Угу. Это и во Франции, и в Англии, потому что они были тогда гораздо ближе, эти страны. Культура их была гораздо ближе. И это означает, что изначально в этом, сказать, в этом, ну, может быть, в этой традиции, в этом народном поверье не было и греха, не было никакой скверны. Ну, молились люди о счастье, а почему бы не попросить у Господа счастья в семейной жизни, когда она сложится, когда Бог даст. Потом это было использовано, вот я повторяю, коммерсантами возник этот культ. Смысл, задача коммерсантов до распродать то, что не ушло на рождественских распродажах, но нам ничто не мешает вспомнить об этой традиции и уже всерьез обратиться к теме любви, к теме семьи, к теме веры. Вспомнить о том, что у нас есть замечательная в русской традиции книга, такой вот «Евангелие от матушки», как я ее называю, это книга Натальи Николаевны Соколовой «Под кровом Всевышнего», которую можно читать, ну, вот, с момента, когда возникает вопрос о том, что такое любовь, семья, верность, воспитание детей в любом возрасте, с любого места. Поразительный, очень искренний, проникновенный, горький и очень светлый текст, где разные грани и семьи, и любви отражены. И вот мне кажется, что это вот таким мог быть ответ. Ну и кроме того, нам ничто не мешает в храме, завтра ведь память мученика Трифона еще к тому же, совершить молебен о семейном счастье, о любви, об умножении любви. Такой молебен есть в наших требниках. Вместе с нашими детьми. Напомню, что память святого Валентина в наших святцах, она существует 12 августа. Этот святой поминается в нашей церкви, он в церковном календаре есть, и о нем есть замечательная статья в православной энциклопедии. Поэтому это наш святой, и нам не надо стесняться об этом, наверное, свидетельствовать и говорить. И мне кажется, это был бы хороший способ прийти в те школы, в те вузы, на те площадки, которые открыты к общению, со своей повесткой.
То есть рассказать людям о том, о христианских корнях этого праздника.
И о смыслах, да, и о перспективе. И просто, если это ребята постарше, вот тут уже, конечно, о семье, об отношениях, вот то, о чем писала Наталья Николаевна Соколова. Если это совсем маленькие дети, там 10-12 лет, с ними можно эти же темы обсудить, может быть, опираясь на сказки, на волшебные сказки, на фольклор, на Клайва Льюиса, на Толкина, на Джон Роулинг. Я напомню, что тот же Чосер, собственно, автор легенды о дарах смерти, ну вот, упоминавший об этом, которая стала основой для семикнижья про Гарри Поттера. А в этой волшебной сказке там ведь очень важные есть смыслы, которые пришли в нее из хроник Нарнии льюисовских. Угу. Первая важнейшая весть. Напомню, это мир волшебной сказки, поэтому там возможны какие-то события, которые у нас невозможны. Ну, как законы физики, там просто другие законы физического мира. А вот реальность там совершенно евангельская. Любовь оказывается сильнее любой магии. Напомню, что любовь матери хранит Гарри Поттера все эти 7 книг. И потом ответная любовь Гарри Поттера уже будет защищать всех добрых и, кстати, злых героев этой книги. Тоже очень важно. Помните в «Хрониках Нарнии» параллель, да, когда Аслан, лев, отдает свою жизнь за предателя Эдмунда, выкупает своей жизнью его предательство. Белая колдунья, занося руку с этим ножом каменным над столом, где привязан лев Аслан, она говорит, что вот я тебя сейчас убью, и Нарния будет моей, и ты ничего не сможешь сделать. Угу. И глаза льва блеснули радостью в последний момент. В них блеснула некая радость. Он был убит, колдунья торжествует и уходит, а через несколько часов Аслан оживает, мы бы сказали, он воскресает, и объясняет девочкам вот в этой обновленной, новой уже своей жизни, которые наблюдали из кустов за происходящим в слезах Сьюзан и Люси, что белая колдунья не знает, что есть более древняя магия, более древняя тайна, более древние силы, силы любви, и она сильнее любой магии. И вот это первый важнейший закон, на котором выстроена реальность Поттерианы. Второй момент очень важный, но если уж говорить о любви, я спрашиваю, помните, ребят, как мама собой закрывает ребенка своего, как ее любовь хранит его, да, помним. А скажите, пожалуйста, вот последний бой, последняя схватка Гарри Поттера, это вообще последняя схватка в этой книге, она с кем? Она с Вольдемортом. А ради кого Гарри Поттер бросается в эту схватку, идет на нее? И они начинают задумываться. И вдруг оказывается, что он с собой, он вступается за Молли Уизли. Молли Уизли – это мама его друга, который его тоже очень любил, и он ее тоже любил как вторую маму. Получается, сначала мать закрывает ребеночка, а потом подросший герой собой закрывает мать. Но ведь это Молли, это ведь кто еще для Гарри Поттера? Это мама его возлюбленной, это теща, в некоторой перспективе. И поэтому я говорю, ребят, если вы задумываетесь о любви, вы взвесьте себя, готовы ли вы так же любить вашу возлюбленную, вашу супругу, вашу жену в будущем, да, как Гарри Поттер любил свою. Соответственно, любить тещу свою. Да? Ну и для девочек тоже хороший тест. И если не готов, вам еще надо в детский садик, в ясли как-то поработать над собой, вы не доросли. Даже до этой меры сказочной. Еще очень важный там есть момент, поразительный совершенно. Там в этой книге показана участь души в посмертии, что с ней происходит. Опять это параллель с хрониками Нарнии. В хрониках Нарнии, напомню, есть в первой книге «Лев, колдунь и плотяной шкаф», есть такое место между мирами, через которое сказочные герои из реального мира переходят в мир. Вот в Чарн, умирающий мир, потом из него через этот шлюз переходят уже в мир грядущий, в Нарнию. Это называется место между мирами, это доброе место, потому что добрым героям там хорошо, а злым там плохо. И вот таким местом оказывается в хрониках в Поттериане, в седьмой книге, так называемое... King's Cross, вот это белое пространство, напоминающее вокзал в Лондоне, первый вокзал в истории человечества, откуда железные дороги во все стороны разбегались. Это же такой шлюз между временем и вечностью. Там оказывается душа Гарри, ему там хорошо, потому что он отдавал жизнь за всех, он шел для этого. И там же оказывается душа Вольдеморта, главного злодея, которая выглядит совершенно душераздирающе. Душераздирающее зрелище, значит, это какой-то карлик, который под стулом, это образ комплексов, скулит, и, как написано в книге, в этом скулении, в этом, значит, ворчании слышна страшная обида. Он всю жизнь убивал людей, чтобы жизнь свою продлить, чтобы какие-то блага стяжать в этом страшном эгоизме. А при этом был на всех страшно обижен. И Гарри подходит к нему и хочет ему помочь, преодолевая брезгливость, опять же, как мы читаем в книге. Тогда появляется Дамблдор, это директор школы, где учился Гарри, душа Дамблдора. И он ему говорит: ты знаешь, ты не можешь ему помочь, потому что двери ада заперты изнутри. Он сам себя замуровал в этом эгоизме, ему от этого плохо. И очень важно, и вот здесь поразительным образом Джоан Роулинг переходит на, ну или продолжает, может быть, традиции восточного богословия, православного богословия. Очень важно, что этого Вольдеморта никто не жарит на сковородке, так сказать, не мучает, никакие бесы, никакие ангелы его не пытают. Ему плохо от себя самого, от своей злобы, от своего вот этого, от своей нечистоты, от своей мерзости, которую он в себе, значит, аккумулировал всю свою жизнь. Почему это, так сказать, важно для нас, как людей в православной традиции? Потому что был спор в истории церкви, разделивший наши традиции. Был такой замечательный богослов в западной традиции, жил на рубеже 4-5 века, блаженный Августин, который пришел в христианство из платонизма, до этого он еще некоторые учения, так сказать, посвятил им часть своей жизни по молодости лет. И он сформулировал такое учение, он страшно удивлялся, Августин, что кто-то может спастись. И он учил, что Бог может предопределять людей к вечной смерти. Потому что считал Августин так, что люди настолько нечестивы, настолько грешны, настолько погрязли в пороках, что все язычники, безусловно, большая часть людей Ветхого Завета, часть христиан, некрещенные младенцы, все пойдут в вечный огонь. Если кто-то спасется, то это просто чудо и милость Божия. А так Бог действительно вот многих определил в ад, потому что он все же знает изначально, значит, он и направляет всех к вечной гибели. Это одна из причин, по которой Августин, именуемый на Западе учителем церкви, но для восточной традиции, православной традиции, всего лишь блаженный. Это одна из серьезных его ошибок, как мы, православные христиане, считаем. А на Востоке была другая ересь, другая ошибка. Там был Ориген, немножко раньше Августина, который говорил о том, что он, если Августин исходил из того, что мы греховны, из нашей греховности, из нашей немощи, то Ориген исходил из любви Бога, человека, и он рассуждал, но как же Бог кого-то может допустить мучиться? Ориген говорил, что Бог всех, даже сатану, помещает в такую стиральную машину, или в блендер, если хотите, где вот он будет так стирать, они будут, люди, проходить какие-то скорбные, может быть, значит, испытания, но потом он их всех отстирает, отмоет от греха, от скверны, и все войдут, хочешь не хочешь, вот в Царствие Божие, в рай. И церковь тоже с этим не согласилась, потому что Бог дает человеку, Бог, любя человека, дает ему свободу, потому что встреча с Богом – это свободная встреча в любви. И поэтому нельзя навязать любимому себя. И поэтому человек, будучи свободным, имеет возможность всегда отказаться от этой встречи, и Бог не будет ему насильно навязывать себя. И поэтому это суждение Оригена тоже было осмыслено как ересь, но очень важная вещь, православное богословие, о чем говорит, что Бог всех предопределяет к вечной жизни, воле Божией, чтобы все вошли в Царствие Божие. Но мы можем отказаться от этого и уподобиться бесам, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, да, вот «Неделя страшного суде», собственно, об этом нам и напомнит всем, сказать, да, в канун поста, и напоминает об этом. И Роулинг здесь, как ни странно, идет по пути православного богословия, может быть, не зная даже об этом, показывая, что зло само себе причиняет боль. Никто снаружи не мучает злого человека в раю, а просто он не может коммуницировать с любовью, с миром света, в нем только тьма. И Гарри Поттер потом, вот там находясь, между жизнью и вечностью, земной жизнью и вечностью, оказывается перед вопросом, а что дальше делать? Пойти к маме, папе крестному, ну и другим своим близким ему людям, они все уже отдали за него жизнь, и они уже ушли в вечность, или вернуться в мир людей? И Дамблдор ему говорит, знаешь, говорит, не жалей умерших, жалей живых, особенно тех, кто живет без любви. А кто живет без любви больше всех? Вольдеморт, вот этот злодей его. И Гарри возвращается в мир людей, чтобы, если возможно, спасти Вольдеморта. Тем самым Гарри Поттер дважды нарушает пророчество о нем. А там есть такое загадочное пророчество, что будет поединок, схватка Гарри Поттера и Вольдеморта, где один из них погибнет, в котором один из них погибнет. Для меня это было с самого начала, такой был камень преткновения, был вопрос, была проблема, потому что параллельно с этим там есть жесткое правило, что добрые герои не могут делать три вещи. Не могут убивать, заповедь не убий, не могут порабощать волю, зомбировать, и не могут пытать, мучить. Но если Гарри Поттер не может убивать, и будет схватка, и погибает не Гарри Поттер, то кто убивает Вольдеморта? Возникает вопрос логический. Так вот, Гарри Поттер дважды пытается это нарушить. Сначала он хочет уйти в вечность и за собой утащить этого Вольдеморта, его душу, вот из этой главы «Кингс Кросс» в этом месте, да, в этом, ну, в сказочном мире, возможно, какие-то такие истории. А когда все-таки Дамблдор говорит, жалей тех, у кого нет любви, возвращаясь сюда, он пытается отговорить этого самого Вольдеморта от того, чтобы устраивать эту схватку, поединок. Как он это делает? Он говорит, Вольдеморт, твои карты биты, у тебя нету ни власти магии, потому что любовь сильнее любой магии, у тебя палочка твоя не сработает, потому что, на самом деле, любовь, она окрыляла даже твоих преступников. Песник, почему ты просто не знал. Они были двойными агентами, они служили добру, ты просто этого не знал. И когда Вольдеморт понимает, что у него нет ничего, вот нет никаких этих иллюзий, нет никаких надежд, тогда Гарри Поттер ему говорит, покайся, Том, я тебя видел. Покайся, Том, я тебя видел. И в это время Вольдеморт побледнел, и вместо того, чтобы покаяться, он пытается убить Гарри Поттера. И вся его злоба отражается от любви Гарри, возвращается к нему, и его же, собственно, разъедает до мозга кости. Вольдеморт сам себя убивает, потому что Гарри Поттер его лишь разоружает. Он не пытается его убить, он его разоружает. Но вот «покаяйся, Том, я тебя видел» — это, может быть, ключевое слово вот в этом удивительном и интересном сказочном таком романе, потому что в начале седьмой книги Гермиона Грэнджер узнает, что человек, разорвавший душу убийствами на куски, ну, в этой сказке это возможно, разорвать душу на куски убийствами, может собрать ее назад покаянием, но это так же больно, как умирать. И вот, собственно говоря, вся эта книга, она рассказывает нам о том, как усложняется мир человека, этого Гарри Поттера, который вначале его делит на черные и белые стороны. Белая сторона, скажем, мама, папа и все волшебники, на черной стороне там злые волшебники, какие-то вот обычные люди. Потом мир становится сложнее, оказывается, мама и папа могут ошибаться, надо научиться их любить такими, и крестные тоже. А с другой стороны, оказывается, и злые люди, и герои какие-то могут потом измениться и стать лучше, и надо научиться тоже их терпеть и любить. У Гарри Поттера возникает соблазн, его к этому подталкивают, отомстить по закону Ветхого Завета одному из предателей, который предал их семью, Петтигрю в третьей книге, убить его. И он отказывается и поступает вот по заповедям, по слову Спасителя, может быть, даже не знаю опять же об этом. Он говорит, мои родители были бы против. И он прощает убийцу его родителей, предателя. А потом Дамблдор ему скажет, ты знаешь, когда ты простил, сохранил кому-то жизнь, это связывает тебя с ним гораздо большими узами, нежели любые отношения. И потом этот Петтигрю, который ситный предатель, и вот он весь стал прислужником этого несчастного Вольдеморта, в последний момент уходит в вечность не слугой Вольдеморта. Он возвращается к своим друзьям, которых он предал. Там есть такой момент паразитный в седьмой книге, когда этот самый Петтигрю спускается в подвал, где заточены Рон Уизли и Гарри Поттер, и он должен, значит, проверить, что там происходит. Входит туда, Гарри Поттер с Роном его обезоружили, вырвали палочку, а у Петтигрю была серебряная рука, подарок Вольдеморта. И он начинает этой рукой душить Гарри Поттера. И Гарри говорит, я тебе жизнь спас, ты мне должен. И тогда в сердце Петтигрю колыхнулось покаяние, и он отпускает его, но рука, подарок вот этого Вольдеморта, злой подарок, простите, мы этого не можем, и он начинает душить сам себя. Эта рука его начинает душить, и он погибает. Страсть или зависимость может человека сожрать. Вот пример Владимира Семеновича Высоцкого, говорящий для нас всех. Но человек может с ней не соглашаться. И даже в последний момент, как разбойник с креста, вот пойти в другую сторону. Я это говорю к тому, что мир Гарри Поттера гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но самое поразительное в конце, ведь оказывается, что и даже самые, вот, как нам кажется, на первый взгляд, ужасные герои, ну вот учитель Снейп, да, который, или злей в разных переводах, который обижал Гарри Поттера, оказывается, и его сердце было перевернуто любовью к его матери, и он потом жизнь отдал, чтобы как-то, ну, если это возможно, насколько это возможно, исправить свою ошибку, страшную роковую ошибку, и Гарри Поттер его прощает. Вот есть много и других моментов в этой книге. Я хочу сказать только то, что нам есть о чем говорить с детьми. Есть эти истории, есть и в других сказках волшебных, нам надо научиться их видеть с этой стороны. Поэтому день любви можно или влюбленных превратить вот в день торжества контрацептивщиков, а можно превратить в день беседы о любви. И от этих историй, вот сказочных историй, может быть, которые связаны со святцами, с церковными событиями, можно и перейти к современным событиям. И напомнить о том, что и сейчас ты можешь быть человеком, и сделать свой шаг навстречу тем, кто нуждается в тебе. И то, что тебе будет дано, гораздо больше того, что дашь ты.
Спасибо. Я напомню, у нас телефон есть прямого эфира. 8-495-959-59-39. Вы можете звонить. Я напомню, что у нас в студии известный православный миссионер, иеромонах Дмитрий Першин. И мы вот сейчас говорили о том, как православные христиане могут отнестись к празднику, который сейчас вот многими отмечается. Завтра будет День Святого Валентина. Ну, наверное, это не единственный такой праздник, который большинством населения воспринимается как такой чисто светский, в котором абсолютно ничего нету религиозного, духовного, а могут даже скрываться всякие нехорошие соблазны. Ну вот есть, например, Хэллоуин, который осенью, и тоже для многих это какое-то затруднение, потому что там в школе это могут как-то отмечать. Там, я помню, как-то я по каким-то делам оказался в магазине игрушек, там здоровый торговый центр, там внутри, значит, магазин игрушка, и там куклы, изображающие мертвецов, вылезающих из могил, у них такие синие лица, и они, значит, такой имеют хэллоуинский оттенок. Вот как тут могут вести себя христиане?
Ну, прежде всего, надо учитывать, что не все попытки удались в миссионерском служении, в христианской церкви с Хэллоуином. Вообще Хэллоуин – это в буквальном переводе, это навечерие Дня всех святых, в буквальном переводе с английского языка. И действительно, в Западной Европе, вот в этих странах, которые только-только стали переходить из варварства, выходить, да, навстречу христианству, было очень распространено вот это поверье, что вот где-то осенью в какой-то день мертвые выходят из, значит, своих вот этих узилищ и начинают вредить живым. И поэтому их надо пугать, надо надевать эти маски, устрашать. И ирландские миссионеры попытались перенести на этот день День всех святых. Потому что до 7-8 века на Западе этот день праздновали, как и мы, в первое воскресенье после Пятидесятницы. Дух Святой сошел на церковь, вот как результат святые через 7 дней, они вспоминаемы. И действительно это получилось. Эта память всех святых, она и сейчас совершается в католической церкви, но где-то лет 200-300 назад потихонечку, да, ну, протестанты свою лепту внесли некоторые, которые отвергают вообще, так сказать, почитание святых как таковое. Он стал уходить и сползать назад туда, вот в это дремучее язычество, и превращаться в день такой, какой-то бесовщины, в общем, если хотите, игру в это. Мне кажется, что есть две стратегии. Первая, надо понимать, что задача школы – трансляция высокой духовной традиции, высокой культурной традиции, не духовной, а именно культурной традиции. Ведь у Пушкина есть много стихов, читают лучшие. Во времена Пушкина были другие поэты, в том числе весьма грязные, их никто даже и не знает в школе, ну, и среди детей, и учителя не все знают о них. То есть школа отбирает лучшее и вкладывает в сознание детей. Может, им это даже сильно не нравится. Задача школы – поднимать планку, а не прогибаться под страсти, под какие-то вот инстинкты человеческие. И поэтому, когда в школе предлагают детям нацепить рога и устроить дискотеку, это полное безобразие. И здесь мы не должны соглашаться, с этим надо, я считаю, бороться. Но как бороться? Нам скажут, а вот у нас это стоит в программе, а надо что-то делать. Вы хотите что-то делать на Хэллоуин? Прекрасно. Вспомним о корнях праздника. Это день реальных всех святых. Есть удивительные святые в западной традиции. Наш общий, да, Патрик, пожалуйста. Кадберт. Был такой апостол в Англии, один из, так сказать, несших апостольское миссионерское свидетельство. О нем упоминает в одном из своих романов Клиффорд Саймак. «Братцы талисманы». Этим именно он назвал одного из волшебников. Ну, это к слову. Есть другие. Есть великие писатели. Есть Чосер, есть Шекспир. Есть Диккенс. Есть Клайв Льюис. Есть апологеты, да, которые писали и художественные произведения, скажем, про Патера Брауна, да, Честертон, замечательный серия рассказов. Почему есть Толкин и другие англоязычные писатели, которые оставили удивительный след в истории литературы? Почему бы не обратиться к этим текстам? Почему бы по-английски не поделиться с нами удивительным совершенно монологом Гамлета «Быть или не быть» и вдуматься в эти слова? Почему не прочитать Макбета шекспировского и не посмотреть, как зло приходит у человека в обличье правды и вволакивает его в страшные, так сказать, в страшные грехи, при этом изображая и прикидываясь правдой. Вот, то есть есть огромный пласт культуры, к которому можно обратиться, да, не разрушая себя, а пусть по-английски, но будем говорить о высоких, о хороших вещах.
У нас есть телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович.
Добрый
вечер, батюшка Дмитрий. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, просьба к вам огромнейшая. Поставьте мне, пожалуйста, ну, проще сказать, мозги на место. Вот я сейчас слушаю передачу. Понимаете, вот сейчас обсуждается вот это произведение «Гарри Поттер». Значит, это экранизированная вещь, это в книгах. Но вы поймите, что вот дети с какого-то возраста, там, допустим, подростки, маленькие, они просто, если смотрят фильм, то они, во-первых, принимают прежде всего вот эти все спецэффекты, все. Они не задумываются, кто там что делает, кто о чем думает, какие у них мысли внутренние, как это влияет. Потому что отец Дмитрий, например, он так философски что-то рассказывает, понимаете, но дети не пользуются ни рецензиями каких-то авторов других, еще чего-то все. Поэтому это, я считаю, что просто бесполезно. Эту книгу могут читать кто хочет, но дети об этом думать не будут, как это все влияет на их мозги, на сознание, на все. Потому что отец мне скажет, что вот есть Шекспир, например, прекрасные вещи. Там не надо так философски объяснять. Но вдаваться вот в такие вот подробности вот дети, подростки не будут. Спасибо.
Я должен, наверное, кого-то разочаровать. К сожалению, наши дети действительно очень часто лишены критического мышления. Или, скажем, оно не до конца сформировано. И поэтому они клюют на любую наживку. И этой наживки, к сожалению, слишком много. Вот буквально несколько дней назад мы проводили с Красноярском телемост видеоконференцию, потому что там были случаи суицидов подростков, совсем недавно это случилось. И посмотрели, что творится ВКонтакте, в других социальных сетях, увидели, что вот эти суицидальные, значит, запросы и группы каждые 3 минуты появляются, вот буквально на глазах. То есть у нас страна наполнена детьми, которые готовы наложить руки на себя или играют в это. Соответственно, все эти философские вопросы, которые кажутся нам не актуальны для них, у них крутятся в голове. А дальше возникает проблема. Понимаете, нет такой кнопки, которую, нажав на которую, мы можем отключить их от фильмов, от роликов, от книг. В том числе от таких замечательных книг, как «Волшебные сказки». Есть разные волшебные сказки, есть ужасные, есть сатанинские, Ник Перумов из русских авторов, к сожалению, исказил, изуродовал мир Толкина, мир хоббитов, превратил в такую вот черную реальность. Есть светлые сказки, Гарри Поттер – это одна из них. Что мы можем сделать в этой ситуации? Читать вместе с детьми. То есть взять на себя задачу, если уж у нас растет подросток, прочесть этот текст. Я должен сказать, что одна из причин такой реакции на Гарри Поттера в России, одна из такой причин является ужасный период первой книги. Он собрал все антипремии в России. То есть текст был исковеркан издательством, может быть, из коммерческих соображений, я не знаю почему. И действительно, вот то, что нам предложили под видом Гарри Поттера, к литературе отношения не имеет. Сейчас есть хороший перевод Марии Спивак, он вышел, он есть в интернете, можно найти, можно читать по-английски, в конце концов. Вот. Но если мы не хотим потерять наших детей, мы должны дать им эту информацию в правильном контексте смысловом. То есть, к сожалению, придется, читая Писание Священное, Евангелие, читая Гарри Поттера, читая отцов, да, вдумываться, искать, находить и говорить с ними об этих смыслах. Иначе мы можем потерять наших детей. Конечно, нам сейчас рекомендуют взять ремень, пороть, бить. Некоторые так называемые психологи, так называемые проповедники. Вот. Беда в том, что то, что может быть еще несколько десятилетий назад – прошло бы с минимальными, но тоже очень тяжелыми последствиями, сейчас может привести к катастрофическим последствиям. Ребенок уйдет от нас в какие-то социальные сети или куда-то еще, через друзей, и мы потеряем с ним контакт. Поэтому, если мы хотим быть в общении с ними, мы должны возвращать подлинные смыслы текстам, фильмам и каким-то сюжетам и историям. Вот это наша задача культурной миссии, христианской миссии в наши дни. Это сложно, я
согласен. Спасибо. У нас есть еще звонок. Да, там человек на линии. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, вот то, что этот Гарри Поттер такой знаменитый, это благодаря астрологии, которая с 90-х годов во все печати. Я вот была в планетарии, а планетарий – это детская. И там хотела планеты посмотреть. А там только вот эти... знаки всякие, тельцы, овны.
А простите, а когда вы были в планетарии? Вроде, знаете, когда вы знает? Были в планетарии? Когда вы были в планетарии? Ну, коллега ушла, наш слушатель ушел со связи. Я тоже был в планетарии не так давно. Мы смотрели звездное небо. Никаких вот астрологических знаков мы не видели. То, что у созвездий есть соответствующее название, не означает, что это астрология. Это просто всего лишь... название вот скопления звезд. В планетарии никто в астрологию не верит. Кстати, в мире Гарри Поттера тоже это очень важно. Это там подчеркивается, что никакие вот эти, значит, полуоккультные, полуязыческие верования не имеют никакого смысла. Более того, автор этой книги, Джоан Роулинг, она издевается над Блаватской, над оккультистами русскими, и мадам Блаватская там называется мадам Воблацки.
То есть Кассандра Воблацки.
Она переворачивает ее фамилию, да, точно так же, как Блаватская коверкала и уродовала все религии, все религиозные традиции.
Как там по-английски в оригинале? Потому что в переводе Воблацки, да... Ну, ладно, я...
Не готов сейчас сказать.
Ну, я понимаю, да.
Не помню, но я просто подчеркиваю, что эта книга, она такой здравый заряд иронии и юмора относительно всей вот этой, ну, скажем, всех этих заблуждений содержит. Но, опять же, это надо уметь увидеть.
У нас есть еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я прослушала то, что вы говорили о Дне Святого Валентина, и все-таки не поняла. Скажите, православные... Как должны относиться? Признавать этот праздник или нет?
Православные должны в этот день, если у них есть дети или есть возможность выстроить с ними общение, не упустить эту возможность и прийти, только заранее это надо делать, договариваться. Ну, если с детьми, то это проще со своими, если со школой, то надо заранее договариваться. И сказать, вы знаете, у нас есть что рассказать про этого святого, и есть что рассказать про любовь. То есть православные должны не... устраняться, да, от ситуации, когда на наших детей выливают ушаты просто разные, очень грязные часто информации, иногда из самых добрых побуждений, желая, скажем, их предохранить от заболеваний венерических, да, им начинают такое рассказывать, что даже не все взрослые знают. Вот чтобы этого не было, тут работает принцип, есть такая украинская пословица, что не съем, то понадкусываю. Да, ну, и она и в России справедлива. Вот мы, может быть, не сможем их привести ко Христу во время этой встречи, но мы не дадим другим увести их в эту грязь. Если даже нам не удастся кого-то убедить в чем-то нашем, мы не дадим другим, значит, наполнить их сознание грязными вот этими развратными образами и смыслами. Это первое. Но, кроме того, есть надежда, что, может быть... помимо наших усилий, еще Господь как-то действует. Вот. И в этой связи я бы хотел отметить очень важную вещь. Мы должны помнить о наших целях, как, если говорить о миссионерском служении. Их всего три. Первая задача любого миссионера, чтобы после встречи с ним расстояние между человеком и Богом не стало больше, чем до этой встречи. Это принцип Гиппократа «не навреди». То есть, чтобы, пообщавшись с тобой, услышав тебя, человек в ужасе не сказал, знаете, вот с таким христианством дело иметь не могу, потому что тут ничего общего нет ни с Евангелием, ни с любовью, ни с милосердием, ни с теми моими представлениями о Евангелии, которые дал мне Достоевский, предположим, не знаю, какие-то другие писатели или фильмы хорошие, фильмы, может быть, Тарковского. Если вот это христианство, то нет, то я уйду. Понимаете, вот очень важно помнить об этом, не навреди. Вот миссионер не может, должен об этом помнить, не может поэтому быть... он должен хотя бы внешне соответствовать тому, о чем он говорит, хотя бы, ну, лучше и внутренне стараться. Вторая наша задача, чтобы мир христианства перестал быть миром иероглифов. чтобы он стал понятнее, чтобы стала понятна логика Евангелия, чтобы стала понятна логика святых наших, для чего и зачем они живут, что они пытались явить миру, свидетельствуя до креста, до смерти, многие до смерти своей. И третья задача, цель миссионера — вовремя отойти в сторону. Потому что он не напугал, он открыл двери, указал дорогу, какие-то на этой дороге разобрал баррикады, которые построил его собеседник, или показал, сказать, что дальше, вот ту картину, которая возникает. А дальше надо отойти нам, миссионерам, сказать, знаешь, а вот дальше ты, Господь, твоя свобода, его любовь. И как вы встретитесь, и какой будет эта встреча, мы не знаем, и когда она произойдет. У нас нет технологий и алгоритмов обращения людей в христианство. В православии этого нет. В некоторых сектах протестантских мы это встречаем, к сожалению. Мы, честно говоря, мы не знаем. Но надо вовремя отойти в сторону. Но у нас есть надежда, что человек, соприкоснувшись с миром Евангелия через наше свидетельство, пусть оно слабенькое, но какое есть, когда грянет гром, перекрестится.
У нас есть еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что наши дети совершенно разучились делать анализ того, что прочитали. Ни в школе, нигде, в общем. Они вот... Понимаете, двух слов связать не могут. Поэтому обязательно спасибо, что вот учат их и вот рассказывают про это произведение, так сказать, про этих героев, кто отрицательный, кто положительный. А то, что говорит Александр у нас, он лучше всех все знает и всегда всем советует наоборот. Так что спасибо вам, что вы это все рассказываете.
Спасибо вам, но я очень рад, что у нас есть и Александр, потому что если бы он не спрашивал, нам бы не было бы вопросов, на которые можно было бы отвечать. И потом, вот я повторю, чему учит нас, если позволите, да, если Александр слушает нас, Гарри Поттер, он учит терпению, он учит принимать людей даже с их недостатками, даже с их ошибками. И закрывать с собой даже врагов. Вот там есть поразительные такие ситуации, когда Гарри Поттер спасает своих реальных врагов, которые потом выручают его. Вот там Драко Малфой, да, сквозной такой, так сказать, антигерой вроде бы, который в конечном итоге приходит все-таки, приходит на выручку добрым героям. Это за этого Драко Малфой, предателя, директор школы отдал жизнь. Заранее зная, что возможна ситуация предательства, он договорился с этим Снейпом, что если что, и, значит, ты меня должен убить, чтобы этого не сделал мой ученик. Ага. Но директор уже умирал, у него там было тяжелое, неизлечимое, значит, заболевание. И он, чтобы спасти, чтобы Драко Малфой не стал убийцей, договорился о том, чтобы в ситуации, а это война, это борьба, ну, в общем, борьба за будущее человечества. И в такой ситуации, в общем-то, воинской, разведческой, иногда приходится разведчику жертвовать своей жизнью, договариваясь с другим, таким же, как он, чтобы ввести в заблуждение вот врага. Такие истории были во Второй мировой войне, в том числе фильмы об этом есть. И вот такая ситуация здесь. И вот эта любовь к человеку, ради которого даже врага своего ты готов жизни отдать, это, в общем, любовь-то евангельская.
Есть еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, не знаю, как ваше зовут? Отчество. Вы молодой человек. Меня зовут Марина Борисовна. Я и педагог, и психолог.
Прекрасно.
Вот я с вами, значит, буду говорить как человек, Ира, и еще родительница. Поэтому вы, наверное, не обладаете ни первым, ни вторым, ни третьим, но только у вас есть большое преимущество – это молодость.
Я вас разочарую немножко. Я все-таки уже 20 лет преподаю биоэтику в одном из медицинских вузов нашей страны.
Да, ну вот, скажем так, как говорится, неизвестно это к счастью и тех, кто учится, или к несчастью. И вот относительно Гарри Поттера. Во-первых, вы знаете, что это, как говорится, не новое произведение. У нас Екатерина Краснобаева приглашала заметных специалистов. И, в общем-то, вот у нас тоже Кураев, он здесь был большим проповедником по Гарри Поттеру. Но, в общем-то, не осталось камня на камне. И, в общем-то, я вам скажу как педагог. Если мы хотим говорить о предмете, который нам для воспитания детей не нужен, лучше вообще об этом не говорить. Если говорить, то только в контексте отражать именно борьбу добра со злом. Понимаете? Если бы я говорила сейчас с детьми, вот относительно, зачем полчаса им рассказывать о злом произведении? Ну, расскажите про «Дети против волшебников». Это произведение как анти-Гарри Поттер. И вот вы так проповедуете это произведение, а скажите, пожалуйста, вот в противоположной стороне, там, где вот наши партнеры и наши друзья, конечно, псевдо, вот они проповедуют «Дети против волшебников». Это первое. Второе. Зачем нашим детям рассказывать, если о том, чтобы закройте глаза, никогда не должны бы закрыть и вовремя отступить. Никогда православный человек, он должен биться за душу. Так вот, если он не может своей жизнью, и тогда он должен все равно, как говорится, хотя бы правильными словами. А правильными словами в школе – это правильные произведения. Наша русская школа, она была вся наполнена правильными произведениями, начиная с басен Ивана Андреевича Крылова.
Спасибо большое, это очень такой развернутый и, мне кажется, аргументированный, обращенный ко всем нам месседж или послание, в котором, из которого следует, что я человек молодой и, соответственно, не обладаю никакими, видимо, квалификациями. Но вот напомню, что это все-таки не совсем так, но это не важно, а важно то, что... В мире волшебном, в мире волшебной сказки возможны любые события. Важно обратиться к ценностям, ради чего герои что-то делают, почему они дают свою жизнь или забирают чужую жизнь. И вот важнейшая ключевая фраза в этом романе, да, в этой книге про Гарри Поттера, это евангельские цитаты, там есть прямые цитаты из Нового Завета, которые под Рождество, в сочельник рождественский, Гарри и Гермиона, они дружат, школьные друзья, находят на могильных памятниках. На могиле родных Дамблдора они находят надпись «Слова Спасителя», где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И здесь речь о матери, которая дала свою жизнь, чтобы ее дочь росла дома, а не в психбольнице. Это очень трогательно, это, вот, это поразительное качество английской литературы, такое овеществление метафоры. Надо знать эту историю, чтобы понимать, насколько трогательна эта надпись именно здесь. А вторая надпись – это слова апостола Павла на могиле мамы и папы Гарри Поттера. Он впервые находит эту могилу, которая за него дали жизнь, защищая собой малыша от убийственной палочки Вольдеморта, вот, когда ему был годик. И там написано «Последний же враг истрепится смерти». Для апостола Павла смерть была врагом. Гарри Поттер этого не понимает. Для него эти слова – это манифест пожирателя смерти, злых героев. Он действительно плохо учился в школе, воскресную, видимо, вообще прогулял. И поэтому он не понимает. А Гермиона понимает, но не успевает ему это объяснить. И потом этот роман, эта книга, она раскрывает смысл этих слов вот через события, я сказал, которые в главе «Кингс Кросс» и в других каких-то эпизодах, что это означает, что последний за враг истребится смерть, что любовь крепче смерти, что она сильнее смерти, что она побеждает смерть. И напомню, что вот здесь есть тоже еще одна параллель, она сейчас обозначилась, наверное, для всех нас, что точно так же к смерти относилась доктор Лиза. Вот для нее смерть была последним врагом. И она ее ненавидела, так же, как войну ненавидела. И, в общем-то, жизнь свою она отдала тоже здесь, ради спасая людей в Сирии, детей в Сирии. И если мы хотим говорить с нашими детьми, с нашими подростками, молодежью на их языке, мы должны давать живые примеры из области литературы и из области жизни. И я должен заметить, что эта книга «Дети против волшебников», к сожалению, она это вранье. Это лживая книга, которая написана людьми, которые невнимательно читали текст, и которых было острое желание, горячее желание вот, ну, затоптать то, что они даже не потрудились прочесть как следует. Поэтому... очень важно не обращаться к недостоверным источникам, да, пытаясь донести, свидетельствовать о действительно христианских ценностях.
У нас есть еще телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый. Неделя будущего не поздравляю. Вот, два вопроса. Вот, первое, вот, о Святом Валентине, который вот, вы прорекламировали в своей передаче. Вот, вы сказали, что 12 августа день его памяти. Почему как католики отмечают конкретно 14-го, то есть завтра, в феврале? Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Вы сказали, что Хэллоуин переводится как с английского как «вечеря всех святых», но я давно учился в школе. Но тем не менее помню, что слово «хэлло» означает «привет». Вин, наверное, может быть, не помню, вечер или как. Или
evening, как-то. Evening. Hell of evening. Вот там сокращенные слова, они сократились во времени, поэтому это именно на вечере Дня Всех Святых. Что касается 14 февраля, то католики не отмечают в этот день памятства Валентина. Я, если помните, мы говорили о том, что Чосер заметил эту народную традицию, народное поверье. Да, в позднем, ну, в Средневековье англичане, французы, католики в основной своей массе, они... в народе как-то стали почитать вот этого святого. А почему? Потому что мученику дана благодать молиться за, ну, за нас. И их молитву Бог слышит в большей степени, потому что они дали жизнь. Вот отец Сергий Правдолюбов как-то об этом замечательно сказал, а у него в семье есть мученики, исповедники, прославленные нашей церкви, что мученикам дана благодать быть ближе всех у Бога, потому что они жизнь отдали за Него. И поэтому так часто мы просим наших мучеников, приходим к ним с просьбой о помощи. А Валентин Антарамский, епископ, живший вот в III веке, рядом, недалеко от Рима, которого я не рекламировал, который прославлен в лике святых был, в Древней Церкви находится и в наших святцах, и в западных святцах. Я вот повторяю, в энциклопедии православной о нем есть статья. Он общался с детьми, с молодежью, с подрастающими, с подростками, с старшими, с молодежью, и они через него нашли путь ко Христу, они стали христианами. Поэтому ему, собственно, и молятся, просят в молитвах, просили, по крайней мере, когда-то, вот лет 700-500, там, о чем пишет Чосер, просили в странах Западной Европы, обращались с просьбой, чтобы устроилась семейная жизнь, но раз он за молодежь отвечает, раз он их ко Христу привел, может быть, он и обо мне как-то вспомнит и мою жизнь устроит. Логика такая. Поэтому это не католическая память не в католических святцах, а это такое народное почитание, которое, и у нас тоже мы видим, что обращались ко многим святым в разные дни, не только в день их памяти. Николаю Чудотворцу на Руси молились всегда, Сергию Преподобному Радонежскому, да, нашему дебютному святому Серафиму Саровскому, в разные дни. Вот. Вспоминая разные события из их жизни, и память икон Матери Божией, да, святых, каждый день мы практически их находим. Церковь живая, она не по календарю живет, вот, только церковному, да, она всегда в живом общении. Поэтому вот это очень важно. У нас вопрос, да, это?
Да, вопрос у нас еще один. Говорите, пожалуйста.
Установлено, что человек может прочитать в жизни только 11 тысяч книг, а их миллионы. Есть ли смысл приучать детей читать со взрослыми книги о зле, чтобы его опознавать? Не расточительно ли это?
Ну, я так понимаю, что вы хотите про Гарри Поттера спросить. Тут ложная посылка. Гарри Поттер — это не книга о зле, это книга о любви, о великой любви, о христианской любви. Дальше. Таких книг действительно очень много, в том числе о любви и христианских книг. Литература христианская – это больше, чем 11 тысяч книг. И надо выбирать. В чем причина разговора именно об этом, об этой книге, об этом произведении? В том, что и без нас они все это прочитают. Но если мы будем молчать, им про эту книгу расскажут оккультисты и сатанисты. И они найдут аргументы, они исказят эти смыслы, они их затопчут. Если мы сами будем топтать, они скажут: о, видите, христиане отталкивают вас, они говорят, что это ужасно, это книга о зле. Она вам нравится, дети? Да, нравится. Эта книга-то, в общем, на самом деле не о зле, но близко к ребенку. Тогда иди к нам, мы о нем сейчас такое хорошее расскажем, и мы детей потеряем. Значит, чтобы детей не терять, надо вернуть текстам их подлинный смысл, праздник их подлинный смысл. Пример того, что это возможно, Масленица. Напомню, что Масленица – это вообще-то языческий праздник, это карнавал с пьянством, с блудом. Он был не только на Руси, вот в странах Европы, в Западной тоже мы встречаем, в Восточной Европе и на Руси. Это весна. С чем связан праздник? С тем, что человеку может намазолить его душа, надоесть до смерти. Все эти мерзости, гадости, которые ты делал, они за тобой шлейфом тянутся. Что делать? Что говорит язычество? Надо вернуться в начало, в точку начала, и там в этом первичном хаосе раствориться и выйти обновленным в новую жизнь, в дальнейшую жизнь. И поскольку язычество, оно привязано к циклам природным, а весна – это пробуждение новой жизни после зимней спячки, то именно вот на весну падали вот эти вот карнавалы, когда человек погружался в полный хаос, в том числе и моральный, надеясь сжечь в нем свое прошлое. это тоска по праведности, по чистоте, это доброе чувство даже в сердце язычника. Это голос совести, который туда там стучится как-то. Это вот те коптилки, чадящие язычество, которые, собственно говоря, приводили язычников ко Христу, потому что язычники понимали, что так жить нельзя, как по-другому не знали. Из этой копоти родилось учение переселения душ. Это очень позднее учение, это не изначальное учение в индуизме. И оно именно из отчаяния рождается, что не может человек разорвать со своими страстями, зависимостями, грехами. Поэтому его заталкивает закон кармы в новый закон перевоплощения, в новую жизнь, чтобы он отмотал свои прежние грехи и так далее. Значит, об этом замечательно Николай Гумилев сказал. Только змеи сбрасывают кожу. Мы меняем душу, не тела. Христианство дает человеку возможность душу обновить. И что делает миссионеры Восточной Церкви, Православной Церкви на землях русских, да, на землях славянских? Они не вычеркивают масленицу из календаря. Они переосмысляют ее. И этот день, эта неделя становится неделей блинов. А что такое блины? Это общение с кем? С родственниками. Причем с самыми близкими родственниками, с тещей, со свекровью. И с другими ближайшими, самыми любимыми членами нашей семьи. Зачем это нужно? Чтобы человек, перевернув свою душу в покаянии, в любви, примирившись с этими родственниками, подготовившись, потренировавшись, если хотите, на тёще, на других родственниках, потом в прощённое воскресенье всех смог простить. Вот пример того, как масленица становится путем к прощённому воскресенью. Сейчас в нашей стране, если вы обратили внимание, вновь этот праздник пытаются стащить в языческий культ, да, превратить назад, начинают сжигать чучело, начинают какие-то обряды магические, в том числе по распоряжению властей это делать. И вот здесь на самое время нам, христианам, православным, вступиться за масленицу и вернуть ей, и сохранить за ней подлинный смысл, тот, который вложили наши миссионеры когда-то там около полутора тысяч лет назад.
Есть еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Действительно, масленица – это добрый праздник. И, вы знаете, историю его знают все, и грамотные люди, и не очень грамотные. Он и осязаемый, и действительно любвеобильный, когда посещают родственников, и даже по дням все распределено, к тещины блины. И все это может понять и ребенок. А вот книга, знаете, не в каждой семье настолько люди образованные, взрослые, чтобы вот так именно объяснить детям. Вряд ли они будут сидеть и объяснять. Ребенок сам читает и сам по-своему понимает. И вот, знаете, душа ребенка, она, конечно, очень нежная. И вот пройти через зло и выискивать там добро, вот на масленице мы не выискиваем, нам понятно, оно на виду, мы даже блинчики вкусные кушаем и облизываемся. А вот вытащить и перелопатить вот это добро из книги, знаете, ребенку это довольно сложно.
Вы совершенно правы, потому что наши дети выросли вне Евангелия. Они очень мало знают о христианстве. Советская власть добилась своего, и такая амнезия произошла. Наш народ просто забыл простейшие, элементарные вот вещи. И поэтому он не видит эти подсказки, да, эти намеки на христианство, эти прямые свидетельства о христианстве, не опознает их. В русском переводе «Гарри Поттера» переводчики дописали: «Последний же враг истребится смерть». Это цитата из Библии. Потому что в английском тексте этого нет.
Ну да, то
есть англоязычный ребенок понимает, что это цитата из Нового Завета, ему не надо подсказывать. Наши дети не понимают, им нужна подсказка. Это показатель, это маркер нашего невежества. Вывод. Это прекрасный повод обратиться к Евангелию. Чтение литературы, в том числе сказочной, в том числе Гарри Поттера и других текстов, чтобы они увидели эти параллели.
Но время наше уже подошло к концу.
Я постараюсь такую небольшую книжечку вот написать, раз такие вопросы
заданы. У нас в студии был замечательный православный миссионер, отец Ермонах Дмитрий Першин, и с вами был я, Сергей Худеев. А вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.
С наступающей масленицей!
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.